Добрый вечер. Начинаем наше с вами общение. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые уже начали приходить сейчас. Ну вот как вам Джеймс 64? Как вам, Сергей Александрович, освобождение Виктора Вута после 15 лет американской тюрьмы? Я еще в школе учился, когда его в тюрьму посадили. Но он оружейный барон, он торговец оружием. Его посадили, он был там в страшных условиях, где... И тебе мучают баскетболом, мучают еще тебя изучением иностранных языков, зарядками, пробежками. Ну, в общем, кошмарно, вытащили его из ада. Но я рад не этому, я рад то, что освободили, тому, что освободили Грайнер, который вообще какой-то на ерунде какой-то попалась совершенно, и попалась ли. Мне кажется, Грайнер припасли специально. Еще тут ожидали такой реакции, как Трамп, он же Маргарит Симоньян, что вот, конечно, белого вот, гетеросексуала не отпускают, вот своего героя, как вчера обещала Симоньян, омерзительно, а вот ее, темнокожую лесбиянку, конечно, выпустят, ну вот, начинается. Всю эту глупость слушать не хочется, а то, что отпустили девочку, это хорошо, а судьба Бута, вот меня, например, очень мало сейчас волнует. Меня гораздо больше волнует судьба и условия Ильи Яшина, которому сегодня дали 8,5 лет. Я бы не стал там как-то говорить, ну ладно, ерунда, вот недолго править нынешним правителем, и Яшина отпустит, я очень на это надеюсь, потому что это очередной такой абсолютно не неожиданный приговор с плеча, приговор абсолютно, мало того, что не соответствующий действительности, поскольку Яшин-то как раз говорил то, что есть на самом деле, и то, что подтверждается. А тут это примерное наказание, все наказания у нас примерные. Живем мы с вами внутри фильма «Бразилия», если кто не видел фильма Терри Гиллиама, где совершенно непонятно что, непонятно за что, когда вот сидят за архаичными компьютерами, представляющими из себя пишущие машинки с линзами и какими-то экранами телевизора КВН. И когда, я не знаю, просто никогда не знаю, что разрешено, что запрещается, это вот абсолютно иррациональное давящее общество, давящее государство, и которое во многом поддерживается обществом, что конечно, чудовищно. Отпустили девочку, как насчет 8 грамм гашишного масла? Камон, да, насчет 8 грамм гашишного масла, за это, во-первых, ей впаяли там сколько, 8 лет, ей впаяли, ее специально взяли, также, я помню, израильскую гражданку брали, обменяли на Бута. Это просто, я бы сказал, наглое, хулиганское поведение, которое в заложники берут людей. Да, я прекрасно знаю, камон. И вы можете это не повторять 2000 раз. Тоже сравнили. Дичь, конечно, да. А что дичь именно, Жанна? То, что несоответствующую преступницу отпустили за... И американцы отпустили целого Бута за 8 грамм наркотиков. Отпустили, да? Вот это вас возмущает или что-то другое? Так, хорошо, прекрасно. Вы думаете, что это за пожары у нас, то тут-то там. Пожары разные совершенно. Многие вещи пошли в разнос. Просто-напросто у меня такое ощущение, что пошло все в разнос. Вообще очень многое как-то, не знаю, за счет чего это относить, за счет каких-то материальных причин или причин, невероятного совершенно распада, мстительности всего за то, что делает Россия, мстительности от природы до полного разгильдяйства. Мы сейчас обращаем внимание, я не думаю, что там УБИ, вот эту Мегу кто-то кто-то с украинской стороны поразил. Но там то ли разбираются они, переделы собственности какие-то. В общем, кричали о 90-х годах, когда было несравнимо меньше всего вот этого. А во-вторых, это был тяжелый переходный период, но оказался он переходным к чему? После серых бандитов пришли бандиты черные, прямо, получается, по братьям Стругацким. Свободу Яшину я согласен. Будут убийцы, пусть и не напрямую, но, во всяком случае, он международный торговец и контрабандист. Алексей из Свердловской области, 49 лет. Как вы думаете, освободились ли такие страны, как Англия и Франция, от имперского сознания? И предстоит ли это освобождение Российской Федерации? Там была немножко другая история, но они от этого колониально-имперского сознания освободились. И от имперского сознания завоевателей, как Франция в виде Наполеона в Европе, тоже давно освободились, тяжело перерабатывали разные вещи, тяжело в себе это преодолевали, преодолевали в особенности Вторую мировую войну очень тяжело осваивали и коллаборационизм, который был во Франции. Многие были и перегибы, и нюансы, и отрицание даже массового коллаборационизма как такового во время оккупации. Но как-то над этим работают. И здесь важно даже не столько полное освобождение, потому что везде есть какие-нибудь или фрики вроде Генриха XIII в Германии, который сейчас замышлял вроде бы государственный переворот. Есть абсолютно, есть Национальный фронт во Франции. Есть люди еще похуже. Я видел роялистов французских, которые до сих пор считают незаконной французскую революцию 18 века. Просто я их видел. Я видел в Италии монархистов, которые собираются торжественно в пантеоне на могилах королей Савойской династии. Но когда это в виде все происходит достаточно, ну не то что безобидных, а таких вот приемлемых в разнообразии общества вещей, которые не ведут к агрессии, не ведут к террору, не ведут к захвату власти вот таким вот. И это допустимо. И важен очень процесс постоянного перерабатывания своего прошлого. Российской Федерации, конечно, придется с этим делать. И Российская Федерация очень мало делала после распада Советского Союза. Очень мало сделала для того, чтобы освободиться от своих имперских замашек. Так, дальше. Генералу Петену, Евгений пишет, дали умереть в своей постели. Дадут ли Путину или кому-то, кто сядет за свои преступления? Во-первых, маршал Петен, он был маршал уже давным-давно. Ему было под 90, по-моему, уже, когда его арестовали. Его не расстреляли, потому что у него не казнили, поскольку он, конечно, герой Первой мировой войны и полководец был выдающийся. И во многом он способствовал и победе в Первой мировой войне. И он был в заключении, и как раз в таком достаточно спокойном заключении он и умер. И журналы на следующий день вышли с маршальским кипи его. Кто выиграл от закрытия дождя и кто проиграл? На мой взгляд, выиграла пропаганда российская от закрытия дождя. Невероятно совершенно. Это большой подарок всем. И вот тот там Мария Захарова так пляшет и предлагает заменить везде Россию, которая запрещает средства массовой информации. Везде поставьте вместо этого Латвию. Вот только выиграла Россия, от этого не выиграло ни дело свободной журналистики, Там можно сколько угодно разбираться в формальных причинах и ошибках, которые сделали те или иные люди, но объективный, я бы сказал, бенефициар – это российская замечательная пропаганда. Так, Путин улучшил жизнь россиян, конечно, улучшил жизнь россиян, да, до него не было смартфонов, не было айпэдов, не было до Путина. Вы видели, конечно, были одни кнопочные телефоны, да, конечно, да, он бы дальше бы улучшал, и вы знаете, если говорить без всяких шуток, то Путин циник, прагматик и такой вот торговец полезными и бесполезными ископаемыми, он так меня, как спокойного обывателя, устраивал гораздо больше до, скажем, 8-го и 14-го годов и 13-го. Он устраивал гораздо больше, даже при всех его зажимах, при уничтожении телевидения и так далее. Но это только относительно. Он меня гораздо больше устраивал, чем Путин-идеалист. Так. Дальше. Сейчас говорится, что все русские с имперским сознанием. Да что же в этом обвинили? Я не понимаю уже, что значит имперское сознание. Понимаете ли вы? Я знаю, что такое имперское сознание, которое очень часто проскальзывает даже у самых, я бы сказал, демократически настроенных людей. Это презрение к ранее подвластным тебе народам. Это ощущение величия невероятного и гипертрофированного величия своей страны. И даже в самоуничижении есть имперское сознание, потому что мы или лучшие, самые могучие на свете, или мы самые жалкие, самые несчастные и так далее и тому подобное. Я не думаю, что оно есть у всех. Есть очень большая часть людей, которые просто об этом не задумывались, с одной стороны. Но если поскрести, они не заражены этим сознанием. Это все такие, я бы сказал, речевые формулы, которые проскакивают. От этого тоже надо, и как от гомофобии надо лечиться. Нужно лечиться от ксенофобии, от гомофобии надо лечиться. И в данном случае ответственность государства невероятная, которая наоборот это, всю эту мерзость разжигает в людях. Это наш еще вечный спор с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, когда мы с ним встречаемся по субботам. Ну и в кулуарах тоже споры. Так, бунт он похож на Хоттабыча из «Лампы». Да, совершенно, только Хоттабыч был не из «Лампы». Да, из «Лампы» был джин, который в «Волшебной лампе Аладдина» был джин. А Хоттабыч был не из «Лампы», он был из «Бутылки». Все-таки. Но если джин из бутылки, вот, наверное, похож, да, спасибо. Только не умею. Ох, что бы я наделал в футболе? Господи ты, боже мой, если б я был Хоттабыч. Так, вырвал бы дух, тебе дух, тебе дух, тебе дух. И вот тебе все замечательно. Спартак чемпион. Да, не хочу, правда. Дальше мы идем. Назовите, пожалуйста, книгу книгу о евреях в НКВД, что это такое, во главе НКВД в 30-е. БИС. Книга специальная, это специальные книги выпускают только Z-патриоты и даже без Z. Выпускают черносотенцы, которые очень слабо разбираются в истории, в жизни, в русских, в евреях и так далее. А книга о руководстве НКВД издан, сборник документов, вы можете взять там калькулятор и высчитывать, сколько там было евреев, сколько не евреев, сколько кого это было, причем и в руководстве. Проценты эти высчитаны. В книге Будницкого «Евреи между красными и белыми». И вообще о роли евреев и в Красном движении, и в Белом движении, и во многих других движениях во время Гражданской войны, в революции как таковой, и в контрреволюции как таковой, тоже в той же замечательнейшей книге. Это исследуется с документами в руках, а не с соображениями. Мне было очень интересно, и нам с моим двоюродным братом было очень интересно, когда в списках, например, евреев-дипломатов – был зачислен вместе с другими литвиновскими дипломатами, был зачислен наш общий двоюродный дед Александр Артемьевич Бекзадян, Александр Арутюнович. Ну вот, наверное, было у него очень много достоинств замечательных. Но вот человек был просто чистейший армянин. Вот так вот не получилось. Но этими штучками заниматься, пожалуйста, без меня. Почему Юрий из Кишинева, 57 лет, почему в Гаге судят граждан разных стран, но ни одного американца там не было? За что в Гаге? Вот скажите, за что? Я просто не знаю сейчас точно. Я знаю... Вы знали, не знаю, вот какие случаи и вот за что, какие конкретные вещи, потому что Гаагский трибунал собирался по Югославии, это надо было привлекать тех, кто бомбил Белград, так это называется, как называется у нас просто, стреляли по парламенту. О, Бис, молодец. Я не хотел вас обидеть. Я не читаю черносотную литературу, пишет. Я помню, вы называли просто эту книгу Будницкого. Да, но вы ее очень странно как-то сузили просто до евреев во главе НКВД. Так, в Саудовской Аравии женщине отрубили голову за измену мужа с джинном. Ну, да, это плохо. Это плохо. Рубить голову даже за это не надо. Даже Ленин говорил об имперском шовинизме русских. Как вы думаете, смогут ли русские скинуть с себя имперский характер, или это неизлечимо? Излечимо всего. Просто нужен такой сотрудник еще, как государство, понимаете, в чем дело. Потому что у нас у каждого человека, у каждого народа, у каждой общности людей есть масса... зарытых очень глубоко инстинктов, которые, когда осознаются, они удаляются очень легко. Вот. А когда государство именно занимается тем, что вытаскивает мерзейшие инстинкты из глубин человеческого сознания или бессознательного, вот, то это плохой сотрудник. Это... Я бы даже сказал, что это очень вредный сотрудник. Но у нас так получается, что очень вредный сотрудник. Возможно ли одному СМИ, Николай из Вологды спрашивает, одновременно ориентироваться и на российскую, и на европейскую, и на украинскую аудиторию, независимо от места нахождения? Вообще не существует много аудиторий, потому что, вы знаете, думать так, что ты что-то сказал, и тебя не услышали, ну, кроме тех, кого ты считаешь своими слушателями, предположим, или своими зрителями, в наше время это наивно. Так же, как думать, что ты даешь интервью, и даешь интервью только... даешь интервью только конкретному человеку или конкретному СМИ. Это все прочитают. Надо ориентироваться на здравый смысл и на информацию, и на необходимость подачи информации той, которая нужна. Другое дело, когда ты, находясь в стране союзницы Украины, когда ты призываешь кого-то где-то сообщать тебе о невзгодах мобилизации и положения на фронте российских солдат для того, чтобы им было лучше там. Вы сами вдумайтесь вот в это. «Жесть!» – пишет Блюбери. «Бунтману нравился Путин в какие-то годах воли Райна. Путин, развязавший не одну войну, взрывавший дома». Я вам говорю. Я повторяю. Повторяю для наидурнейших. Это не вы. Это цитата из анекдота. Так вот, я говорил, что меня больше устраивал, больше, чем Путин идеалист, меня больше устраивал Путин циник. Это не значит, что он меня когда-либо устраивал в какой бы то ни было мере. Но вот можно так, в миллипроцентах говорить. Он стал еще хуже. Вот так, я думаю. Это вот то же самое, как сейчас опубликовали, вы примерно тем же занимаетесь в Блюбери, что когда Миша Фишман торжественным голосом говорил о присоединении Крыма, опубликовали на полном серьезе. Хотя Миша издевался над всевозможными советскими вот этими торжественными объявлениями какой-нибудь победы или какого-нибудь великого достижения. Вот. Дальше. Все мы любим Путина, правда? Нет, неправда. Неправда. Я не люблю, например. Вот я знаю, значит, это неправда. Помните человека, который боролся с рекламой, боролся с неправдой в фильме «Дорога номер 60»? Вот, вот я так скажу. Вот он слушал рекламу. Все любят там то-то и то-то. Нет, я не люблю. Мне не нравится. Дальше. Так много зомбанутых тут, потому что радоваться в других местах им нечему нынче. Нужно чужих унижать где-то. Да, абсолютно. Нужно кого-нибудь поунижать, потому что это сейчас и в моде. И это ощущается как какая-то внутренняя необходимость очень многими людьми. Потому что человек считает не то, что любовь к своему отечеству, а считает патриотичным всех вокруг унижать. Об этом еще Вяземский писал, Петр Андреевич. Зачем Путин равняет себя с Петром Первым, когда говорит о прибавлении территорий? Да он и не равняет, он говорит, вот еще Петр это сделал, вот мы Азовское море сделали внутренним. Это, знаете, такой сейчас треп, который показывает, что все в порядке. Вот видите, мы это сделали очень важное, там миллионы людей проголосовали. Вот это повторение такого, это знаете, что такое? Это дереализация жизни, как я недавно прочитал очень умную фразу. То есть от вот этого бесконечного творения новых, не имеющих никакого отношения с реальностью смыслов, это все становится реальностью для очень многих людей. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит на самом деле. Так. Да, отличается. Вот Вован пишет. Петр Первый жестко бухал, а Путин нет. Вот, вот, видите, как можно. Найдите 10 отличий. Трасса 66? Нет. Нет, 60 именно, которые не существуют. Ну что вы мне рассказываете? Так, дальше. Трасса номер 60. 66 существует, эта песня даже такая есть. Так, скажите, вы работали по образованию учителем слэш-преподавателем? Нет, Мунлайт, я не работал. Я бывал только на практике. А работал в школе я. В школе я работал как... Правда, из-за этого ничего не получал. Я работал руководителем театральной студии. Но мне все то, что я выучил в ИНЯЗе, и вот те даже и представления о педагогике, это меня всегда очень интересовало. Мне это в шкурном интересе помогало, все размышления о преподавании, о педагогике, помогало общению с моими детьми. Вот что. Так, а преподаватель языка я плохой. Это я вам точно, ну мог бы. Вам можно верить? Нет. А, ну здесь еще. Все надо проверять, все надо проверять. Это только здесь у нас опять Путин цитировал Мюллера, да, любимого. Да. Никому нельзя верить, мне можно. Да, как говорил Мюллер. Так, высокоточными ударами. Что, какие высокоточные удары? О чем вы говорите, господи? Ридус Апексимович, 29 годиков ему. Кокетничает. Вы согласны с позицией Дзитко? Позиция Дзитко последовательна. Можно сколько угодно рассуждать, поспешно ли он поступил. И это было действительное решение руководства. Но Тихон Дзитко эту позицию отстаивает. И мне кажется, что в тот момент, слава богу, я уже не начальник никакой. Да и был-то так себе начальник. По другим вопросам я был начальник. Не по увольнениям. Я при всем при том Я очень уважаю позицию Тихона Зятко и то, как он держится. Он молодец сейчас. И мне кажется, что это было точное решение, размытое потом, разжиженное. Разжиженное. Да, можно было просто отстранить, но вот надо было вот с теми формулировками и отстранить можно было. Но что нам лезть, когда у людей был дикий стресс? Когда люди сами были, вот когда они поняли, что вот происходит и в какой обстановке это происходит. Дикий стресс. Но я очень поддерживаю Тихона Дзитко в том, как он сейчас держит удар. Его позиция точная. А ошибки, знаете ли, это другое дело. Так, дальше. Как влияет менталитет зоны на население Российской Федерации? Менталитет зоны уже очень давно влияет на Российскую Федерацию. И привычки такие, знаете, армейско-тюремные привычки. И привычки, и вот такой сам дух понятий, он очень силен в России. Просто невероятно. И это плохо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на минутку, а потом продолжим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
И вот еще, что я вам хочу порекомендовать, друзья. Это я хочу порекомендовать вам книжку, которая есть у нас в шоп «Дилетант Медиа». И книжка эта у нас о пиратах и всех их разновидностей. Книгу, я думаю, что вы видите сейчас на экране, «Пираты». И здесь ее написал человек шотландским именем, шотландской фамилии. И написал, его зовут Ангус Констон. «Пираты и история». Вся буканирская, пиратская, каперская, флибустьерская и прочее. Книжка эта стоит 2500, большая, серьезная, хорошая, увлекательная книга. И еще, кроме всего, там есть печать «Дилетант». Печать «Дилетанта» – это наше новшество достаточное. И я думаю, с ней будет памятно эту книжку иметь. Да и нам поможете. Так что, друзья, вот история пиратов – это сколько я не читал разные истории – это поразительная совершенно вещь. Вот обязательно давайте. Вячеслав, 31 год, из Иваново. Приходилось ли вам слушать публичные лекции теолога Леонида Мацеха об истории мировых религий и масонстве? Леонид Мацех у нас вел передачу вместе с Наргиз Асадовой, где была передача о масонах. Это был очень хороший цикл, очень интересный цикл. Но я бы отличал теологов, христианских теологов, от именно обозревателей масонства. Есть замечательные книги о масонах, о франкмасонах. Это скорее деистское учение, чем христианское. С христианами мало разногласий, я бы сказал, принципиальных вообще. У самых больших течений, самых больших лож, и мне кажется, это признали нормальные люди. И то, что это боязнь масонов, которая была сильно, я бы сказал, развита в популярном народном романе французском XIX века, как у Эжена Сю, как вот и масоны там потрясающие совершенно, у Дюма даже, Виконти де Брожелони. А теолога, вот вы знаете, если вы почитать какого из теологов, если вы не читали, почитайте отца Александра Мени прежде всего, а потом будете разбираться сами и находить себе другие книги. Но широкий, настоящий, по-настоящему христианский взгляд вам даст покойный отец Александр Мень, я в этом уверен. Так, дальше. Смотрели ли, слушали «Хмурое утро» Гордона в начале нулевых? Да нет. Нет, я как не увлекался Александром Гордоном. Нет, я не увлекался. Мне никогда не увлекали эти передачи. Дальше. А будете ли вы еще читать книги? Я думаю сейчас об этом. Я уже отвечал вам, я думаю об этом. Здесь мне предлагают прочесть «Шапку» Владимира Войновича. Я вам скажу, что я не смогу читать ничего из Владимира Николаевича Войновича, потому что моя тревожная молодость и ранняя зрелость прошла под слушание Владимира Николаевича Войновича, когда он читал на «Радио Свобода». Читал так, как читает Войнович свои вещи. И наступала просто полная тишина, и даже маленький Женя знал, что ему не надо шуметь, когда «Москва-2042», когда мы слушали на даче. И это потрясающе, это лучшее, что может быть, лучшее прочтение. Дальше. А Путин читал книги? Какие-то читал. Мне очень понравилась картинка, как сидят такие две широкие, мускулистые такие спины показаны, фотография, и у них в пузырях разговор о чтении. Да вот книга последняя, вот, которую я читал, там и сюжет как-то не прояснен, и путаница какая-то, ну какая мама, какая рама еще, и зачем эту раму мыть? Я не знаю, что читал Путин, но мне кажется, что еще очень давно, что касается, например, истории, одни трэш какой-то пишут, выкапывают неизвестно что про истории, а потом другие их читают, такие, как Путин читают, а потом им еще пишут то, что ему нравится. Так, а как вы считаете, почему Войнович был таким антагонистом Солженицына? Вы знаете, в отношении, например, к коммунизму и к советскому строю он не был антагонистом Солженицына. Он серьезно относился к Солженицыну и относился к нему с большим уважением, но многие черты его характера, поведения, заявлений таких вот, он их гипертрофировал и выставил как Сим Симыча Карнавалова в «Москва-2042». Мне кажется, и очень остроумно это сделал, очень остроумно, потому что были такие вещи и в жизни Александра Исаевича Солженицына, которые связаны с определенным, если не самолюбованием, то радостью от работы своего ума и веры в свое величие. Это иногда не мешает, но это и позволяло Владимиру Николаевичу Войновичу эти вещи высмеивать. Так, зачем читать книги, когда интереснее читать доклады из папочек красных? Вы знаете, я бы так не относился к этому поверхностно, потому что для меня это совершенно неведомое движение человеческого характера, человеческой души, когда ты деградируешь страшно и сам этого не замечаешь от власти. Деградируешь, изолируешься. И так происходит, это редчайшие случаи, когда этого не происходит с людьми. Вот наша программа «Тираны» с Айдаром Ахмадеевым, она, в принципе, об этом ведь. Елена Бархударян. Путин говорил, что его любимый фильм «Щит и меч», кажется. Книга такая тоже есть, возможно, он ее читал. Фильм лучше, чем книга. Фильм замечательный, кстати говоря. Фильм Владимира Басова просто отличный. И какая там роль Янковского замечательная. Какой там Любшин. Какой там прекрасный Альгис Масюлис. Какая замечательная Алла Демидова. И вообще это очень хороший фильм. Так что, вы знаете, здесь, если он нравится Путину, это не значит, что мы, те, кто не любит Путина, предположим, должны этот фильм не любить автоматически. Денис, я смеюсь над предложением, из Беларуси, 51 год. Подскажите Путину, что СВО ошибка, а людям надо было сделать минимальную зарплату 10 евро в час хотя бы. Ой, да вашими бы словами, господи, Денис, вашими бы словами. Там ближе были люди, которые не могли сказать, что это ошибка, даже с точки зрения той политики, которую внутренней, которую он вел, что это разрушение страны и нашей с вами. Если физическое разрушение Украины, физическое, когда Украина страдает невероятно от этого сейчас, от этих затей, от этих кошмарных обстрелов и бомбардировок, Россия деградирует в связи с этой СВО, так называемой. Россия страшно деградирует. И это ужасно для всякого человека, который свою страну любит, вне зависимости от государства. Музыкант Юра очень правильно сказал, что такое любовь к стране. Почему ваше четвероногое чудо с нами не здоровается? Вы так на него похожи, оба красавчики. Ой-ой-ой, Виктория, чудо четвероногое большое, сейчас, слава богу, они отдыхают. Они отдыхают, слава богу, и не рвутся сюда со всевозможными претензиями. Вот все их требования на сегодня удовлетворены, так что они могут спокойно отдыхать. Так, Елен, я и не говорил, что фильм должен не нравиться. Вы его вспомнили. Но вы и не в восторге от него. Я просто очень хорошо этот фильм запомнил, я его смотрел, когда он вышел только. Понимаете, в чем дело? И мне там очень многое понравилось, очень много было очень страшного и увлекательного. И при всем при том было и прописаны характеры невероятно. И как-то все было по правде, как казалось, по художественной правде. Было. Вот. Так, а разве американцев не за что судить? Ирак, Ливия, Сирия. Юрий, предложите. Предложите. Мне важно, чтобы у нас не было на душе, не висели преступления. И те, кто за них ответственны, были наказаны. А про все остальное это не в первую очередь. Очень много занимаетесь политикой Соединенных Штатов. Вот мне кажется, что вглядывание в зеркало пристальное в каждой стране. Я понимаю, что вы и не из страны нашей, вы из Молдовы. Вот это желание вселенской, как вам кажется, объективности, и прощение своей стране – это поиск предлогов для того, чтобы оправдать то, что делает твоя собственная страна. Я этого не принимаю никак. Эти фильмы «Кино и немцы» развратили наше общество, я их ненавижу. А вот неправда. Вот неправда. Почему военные фильмы не развратили другие страны? Почему они, я не знаю, почему меня не развратили, да? Потому что, мне кажется, меня не развратили. Почему надо в этом искать, в фильмах настоящих, интересных, сделанных по-человечески и искренне? Здесь совершенно разные люди. И в том же фильме «Щит и меч» Этот великолепный совершенно молодой Шварцкопф. Этот фильм серьезный, сложный, гораздо, я бы даже сказал, еще сложнее, чем роман Кожевникова, гораздо. Неправда, не надо. Не надо спрямлять. Так, сейчас оживляется Анфиса, москвичка, 45. Сейчас оживляется интерес к Второй мировой, такое впечатление, что замалчивается и не признается помощь, оказанная нам союзникам, в частности Англии. В чем мотив? А потому что мы были одни. Вот это не оживляется интерес, а вот это та же самая дереализация. Это возвращаемся к сталинским формулам конца 40-х годов, начала 50-х. Мы были одни. Все, у нас были коварные союзники. Видите, какие они сейчас, которые горе-союзники, не открывали второй фронт. Ну, ладно, там, помогали нам чем-то, а теперь деньги требуют, требуют вернуть, и деньги требуют. Все сволочи, американцы, особенно англичане. Вот Рузвельт был ничего, но наследники у него. И вот эта болтовня, которая не имеет никакого отношения к истории, в том числе и замалчивание помощи союзников, и рассказы о том, как кто-то искажает историю. И, естественно, у нас больше искажает историю. У нас больше всегда писали, и в лучшие времена всегда писали, естественно, о Восточном фронте. В Америке больше писали о Тихоокеанском фронте. Англия, это была битва за Англию, но не было ни одного случая, чтобы забывался, что сделал Советский Союз. И тот же Путин никогда в жизни, он не привел ни одного примера вот этого искажения истории. Так же, как его прихлебатель, советник Мединский. Это вот дурь, которую они впихивают в головы людям. Это та дурь. Может быть, они в это верят. Но их вина в том, что они впихивают. Мало ли во что верят. Он, может, моське поклоняются, да, как вот, да, франмазон. Формазон моське поклоняется. Могут что угодно верить. В чучелку смоляное. Но зачем это, когда ты президент, когда ты у руля огромной страны, зачем ты врешь про историю? Нагло и откровенно передергиваешь. На глазах у миллионов людей. Вот в чем дело-то. Так, чтение ждут. Ну, хорошо. Илларионов планируется. Илларионов никогда оттуда не исчезал. То есть по нашей вине, скажем. Да, кстати, об исчезновениях, не исчезновениях. У нас завтра будет Григорий Явлинский. Ну, вот интересно. Вот интересно. Будет Григорий Явлинский. Мы с большим интересом поговорим. Ваше мнение, после краха режима будет правильным открыть все секретные досье на всех и на все? Архивы надо открывать. Украина, кстати, это сделала несколько лет назад. Что касается личных досье? Что касается документов секретных на агентов и так далее, при вот дештазификации Восточной Германии, после объединения Германии, это очень делали аккуратно. Очень делали аккуратно. В Польше менее аккуратно. Но все равно, мне кажется, многие вещи должны быть гласными. Есть, конечно, и сделанные в провокационных целях сделанные документы. И документы, очерняющие людей. Мне кажется, что этим должны заниматься очень квалифицированные, нейтральные юристы, у которых будет взрыв мозга, если они не добьются правды от тех же документов. Так, дальше. Так, почему дождь вещал кровавой России 12 лет, а в свободной Латвии только 5 месяцев? Я вам скажу, что... А вы не помните, что случилось 24 февраля? А что случилось? И что случилось? И как закрыли дождь? 12 лет. Вы стрелки переводите на Латвию. Да, Латвия, мне кажется, что латвийская эта надзорная комиссия приняла решение неправильное, поспешное, несправедливое решение. Но то, что нигде так не зажимают в приличных странах средства массовой информации квалифицированные, как в России, это точно. Так, дальше. Так. Мне не кажется, что архивы многие до сих пор засекречены. Не маленько, а все, что, ну, кто-то сказал, наверное, что маленько, что все, что связано со СМЕРШем, с партией, с ЧП, это точно. Я вам скажу, юбилейный, 1121 раз, что архивов, которые рассекречены были до того, как их многое засекречили снова, хватает для того, чтобы составить адекватную картину нашего советского прошлого. Хватает. Можно только рассчитывать на то, что будет некоренным образом что-то поменяется. Я думаю, что там нет сейчас и про советское, и про сталинское прошлое таких вещей, которые бы кардинально изменили картину. Это, открывая архивы, она вряд ли нас чем-то поразит, ну, невероятно. Больше, чем мы поразились, многие из нас, кто не особенно-то знал прошлое, поразились в конце 80-х, в начале 90-х годов. Так. Ваше мнение об истории Франции, Евгения спрашивает, Андре Муруа. Ну, популярная книжка, вполне ничего. Но это не лучшая история. Так, можете ли вы выставить книгу Будницкого «Евреи между красными и белыми» в шоп «Дилетант»? Во-первых, без, я куплю, я выясню, во-первых, я не помню совершенно, кто ее издал, и это было не вчера уж точно, и не в прошлом году. Есть ли эта книга? Если есть эта книга, конечно, это замечательную книгу надо бы выставить. Но, в принципе, нам приятно, что вы ее хотите купить и в шоп «Дилетант Медиа», и тем самым и в нашу копилку что-то добавить. Но, в принципе, если вы очень хотите пошерстить, она где-то должна быть. Ее можно где-то достать, мне кажется. И подержанную, или подержанную на зоне. Я-то счастливый человек, мне Олег Будницкий подарил эту книгу. Так, дальше. Можете вы... Да, это я, Биса, я уже читал. Так, китайско-вьетнамская война, та-та-та-та-та-та. С собой разговаривайте. Преимущество больших начальников в стране нашей верит беспрекословно их авторитетному мнению и подтверждать ничего фактами им не приходится. Зачем? Зачем начальнику подтверждать фактами то, что он слышал от более высокого начальника? А более высокий и самый высокий начальник вам факты и передернет, и выдумает, и скажет что-нибудь, еще какую-нибудь пословицу употребит, как товарищ Сталин очень любил. Вот это пошла оттуда, это пословицы какие-нибудь, прибаутки, шутки из подворотни. Такие очень хорошо. Хорошо ложится. Хорошо ложится до поры до времени, мне кажется. Дальше. Можно ли покупать книги на шоп-дилетанте из Беларуси? По-моему, можно. Так. Елена Бархударян. До вторжения я была год в украинском интернете. Ни одного нациста не встретила, хотя искала специально. Вы специально искали какие-нибудь такие штучки? Да, я, вы знаете, вот видел много разных людей. и много чего читал. И это было в той же Украине, это было не критичное присутствие. И, конечно, были и на Майдане, и националисты были, и все, что давным-давно было запрещено и в России, было много кого. Но это абсолютно, мне кажется, было нормально для демократической страны. Получали они очень мало в Раду, очень мало. И это не принципиально. Всплеска национального самосознания – это заслуга российского руководства. И даже всплеск крайнего национального сознания – это заслуга российского руководства. Целиком и полностью, мне кажется. Потому что так объединить людей, чтобы они защищали свою землю, ху-ху-ху, вне зависимости от взглядов, веры, национальности. Ну, кто же это сделает? Так, дальше. Ну что же, так будет зависеть от власти в стране, кто будет, хватит ли воли провести все нужные процессы, а не стыдливо устроить спектаклик. Нас ждет очень тяжелое время. Во всех случаях. Просто очень тяжелое. И в успехе какого-то перерождения России в страну терпимую, страну демократичную, страну, осознающую и свое достоинство, и достоинство своих граждан, самое главное, и видящих достоинство своих граждан не в их темных инстинктах, а в их разуме, в их трудолюбии, во всем том же, что людей уважает, и в быту тоже. Это очень тяжело и очень неопределенно сейчас. Я, честно говоря, я не уверен, что доживу. Даже если это вот начнется прямо скоро-скоро. Я не знаю, как это будет проходить. А то, что это будет проходить каким-то образом, это уж точно. Иного пути нет, мне кажется. Так. Шутки, прибаутки, расчет на быдло. Ну да. 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 Ну что же, Жени нет, он сейчас не в России, Юлия, он не в России сейчас. И вы можете понять, почему, я так думаю, вполне. Где граница между бытовым, там, вот не люблю жидов, москалей, цыган, армян, бульбашей, пшеков и настоящим нацизмом? Когда вот это не люблю, не любишь и не люби, живи с этим сколько угодно. Когда это превращается в сбитые идейные группировки, и которые играют на самых низменных чувствах людей, в том числе и на ксенофобии. И когда, тем более, им намекают сверху, а то и прямым текстом говорят, кого надо ненавидеть. Но это уж совсем. Это уж совсем. И мне кажется, мы сильно перешли вот эту грань. Очень сильно. И по собственной инициативе. Мы, это я имею в виду государство. Правительство Российской Федерации, руководство. Так. Дальше. Не любишь, да не любим будешь. Карине Аванян, совершенно правильно, потому что почему нас не любят, спрашивают. А когда целой страной государственно спрашивают, вот почему нас не любят, и очень многие это тупо повторяют. Вот нас никто не любит. Спроси себя, кого любишь ты? Любишь ли ты кого-то? Кого любишь ты из людей? И кого не любишь? И за что? Причем сразу положив себе, что целиком никакие народы, никакие даже и объединения человеческие, религиозные, например, не любить целиком нельзя. Есть человеконенавистские идеологии, которые можно не любить. но целиком какую-то страну, каких-то людей. Это вот нельзя. И спросите себя, кого вы любите. Вот. Все, дорогие друзья, всего всем доброго. Я очень рад был с вами побеседовать. «Долгий путь к свободе» Нельсона Манделы я, к сожалению, не читал. Я когда-нибудь прочту. Человек бесконечно мною уважаемый. И эволюция этого человека через гигантское тюремное заключение и через огромные страдания была всем нам видна. Все, спасибо, всего хорошего.